Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
Здравствуйте. Добрый день. Прошу вас. Пожалуйста. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Наша встреча с вами проходит накануне праздника, который имеет большое значение для нашей страны. И в самом названии этого праздника заложен его глубокий смысл. День народного единства. Ну, я, во-первых, всех вас поздравляю с этим праздником и всех граждан нашей страны. Праздник этот приурочен к событиям, которые произошли относительно недавно, каких-то 400 с небольшим лет назад. Что такое 400 лет? Это на протяжении 5-6 поколений. Быстро очень время летит. 5-6 поколений всего-то. А как много за это время произошло событий в истории нашей страны. И на всех переломных ее этапах всегда единство народа было ключевой составляющей выхода России на новые рубежи. Так было всегда. Давайте вспомним то, что происходило во времена, ну, скажем, Александра Невского. Ведь он ездил в Орду, кланялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение, в том числе и прежде всего для того, чтобы эффективно противостоять нашествию с Запада. Почему? А потому что ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного – нашего языка, традиций, культуры, на что претендовали западные завоеватели. И вот это самое главное, потому что если разрушается культура и традиции, и история народа, то народ постепенно начинает исчезать, как этнос, растворяться, как снег поздней весной. Вот почему мы так почитаем Александра Невского как святого? Именно за этот выбор. Он думал о том, чтобы сохранить русский народ. Ну, а затем и все народы, проживающие на территории нашей огромной страны. То же самое, ну, во многом то же самое, происходит и сегодня, когда мы говорим о том, что мы защищаем свои ценности морально-нравственные, свою историю, свою культуру, свой язык, в том числе и помогая это сделать нашим братьям и сестрам на Донбассе и в Новороссии. В этом ключ происходящих сегодня событий. Я очень благодарен членам Общественной палаты за то, что вы занимаете такую гражданскую позицию, с пониманием относитесь к тому, что происходит. Я знаю, что многие члены Общественной палаты находятся под санкциями. Это знак того, что противник оценивает на самом деле то, что вы делаете для России. Хочу вас за это поблагодарить. Но в нашей и в вашей работе происходит очень много вещей, которые на первый взгляд являются такими формальными, но они имеют большое значение. Я имею в виду, допустим, работу с президентскими грантами по различным направлениям. Ведь 125 миллиардов за последние годы, если объединить вот то, что было сделано непосредственно по линии государства, и то, что различные общественные организации привлекли для реализации своих проектов, это 125 миллиардов рублей, которые так или иначе затронули жизнь 15 миллионов граждан страны. Но это то, что востребовано, то, что люди видят, чувствуют, и то, что нужно сегодня для нашего общества. Я уверен, что сделано будет еще еще больше. Особенно хочу вас поблагодарить за ту работу, которую вы проводите вместе с Фондом «Защитники Отечества», в заботе о семьях наших военнослужащих, в заботе о людях, которые получили ранения в ходе специальной военной операции. Это чрезвычайно важная сфера деятельности для того, чтобы подчеркнуть, насколько с каким глубоким уважением мы относимся к людям, которые не боятся действовать в крайне тяжелых и сложных условиях военной обстановки. Рискуют своей жизнью, здоровьем для интересов России. Я вас прошу, конечно, и дальше продолжать эту работу, в том числе и с местными и региональными органами власти, о чем я всегда говорю на встречах с коллегами по работающим по разным направлениям деятельности. В общем, работы очень много, она в целом налажена, но, конечно, в ходе такой большой и многогранной деятельности, наверное, возникают вопросы, которые требуют особого внимания. Давайте их обсудим. Спасибо большое за внимание.
Спасибо. Здравствуйте, Владимир Владимирович, секретарь Общественной палаты Михеева. Если можно, я буду представлять своих коллег. Здесь в зале присутствуют члены Общественной палаты Российской Федерации и представители общественных палат субъектов Российской Федерации. У каждого из них своя интересная история. Многие спешат поделиться своими проектами и предложениями. И надо сказать, за истекшие 3 года, прошедшие с предыдущей встречи, таких интересных проектов было реализовано немало. Общественная палата считается своим флагманским проектом. Вот этот самый форум сообщества, его девиз — «Форум для тех, кто действует». В течение года мы проводим встречи с всеми инициативными, энергичными людьми, которые проживают в разных регионах. Мы этот форум представляем на разных площадках, федеральных округах. И собираем там массу новых, свежих идей и находим замечательные социальные проекты, которые инициируют сами жители этих территорий. И вот, например, сегодня вечером состоится церемония вручения нашей премии сообщества, которая присваивается лучшим и самым интересным проектам, найденным нами, значит, во время этой форумной кампании. Но, конечно, это не единственная работа, очень многое делает палата, и, наверное, к числу важных ее инициатив относится идея о направлении средств на поддержку детей с тяжелыми орфанными заболеваниями. Мы участвуем в работе фонда «Круг добра», и уже на протяжении всего времени его существования тесно с ним сотрудничаем, следим за результатами этой работы и по-прежнему считаем, что действительно это одна из важных наших задач. Мы также осуществляем общественный контроль. И это, знаете, на наш взгляд, не такая как дежурная словоформа. Это действительно очень интересная и содержательная работа. Вот, например, Общественная палата формирует ОНК. И на сегодняшний день мы более 1200 человек в субъектах Российской Федерации направили в качестве общественных наблюдателей в места лишения свободы, где основная их задача, конечно, заключается в том, чтобы обеспечить контроль за соблюдением законодательства в этой сфере. Соблюдении законодательства также заботятся и наши коллеги, которые занимаются наблюдением во время электоральных процедур. Уже более 10 лет Общественная палата Российской Федерации, Общественные палаты субъектов Российской Федерации занимаются наблюдением на выборах. И самое главное, что наблюдение это в полной мере независимое, беспристрастное. Вот благодаря тому, что в законодательство несколько лет назад были внесены поправки, у нас есть полная правовая основа для формирования пула общественных наблюдателей. И когда мы по этому вопросу перед, так сказать, выборными процедурами коммуницируем с политическими партиями, например, мы всегда подчеркиваем, что наши наблюдатели в полной мере беспристрастны, равно удалены от всех кандидатов, от всех партий. И наша задача в первую очередь обеспечить легитимность за счет соблюдения всех вот этих законодательных процедур. И если можно, я бы еще сказала одно слово. Есть нам чем гордиться и в международной повестке. Масштабы деятельности своей Общественная палата расширила. Нам удалось это сделать. В течение предыдущих 2 лет мы выполняли функцию председателя в одной международной ассоциации, которая объединяет экономические и социальные советы, аналоги общественных палат и профсоюзов. Чем уникальна эта ассоциация? В нее входит более 70 стран, и она не в системе ООН. Нас выдвинули 2 года назад на роль председателя. Мы с честью взяли на себя эту функцию. Но вот 1 год назад примерно по инициативе ряда наших европейских партнеров был поставлен вопрос, если не о полном исключении нас из этой ассоциации, но хотя бы о замораживании нашего членства. Я горжусь, что мы вместе с коллегами смогли в течение одной встречи, одного заседания убедить партнеров не делать такую глупость, поскольку в любые времена чрезвычайно важно сохранять простой человеческий диалог между обычными людьми. И в этом нас поддержали тогда, 1 год назад, наши коллеги из разных стран, и Латинской Америки, Востока, и, кстати, из Европы, из Греции, Монако, Сербии. В результате мы эту работу довели до конца. На днях председательство России в этой ассоциации было передано другой стране. Но почему я об этом говорю? Потому что абсолютно неожиданно при передаче мандата мы услышали от наших прежних европейских оппонентов извинения за излишнюю жесткость, с которой они обошлись с россиянами, и благодарность за ту работу важную, которая была проделана Россией за эти 2 года, поскольку мы старались социальную повестку, все то, что волнует простых людей по всему миру, вынести на международную площадку. Кстати, удалось наши идеи, наши предложение продвинуть и на площадке ООН в этом году. Вот теперь у нас есть большая армия друзей и партнеров, и, конечно, это вдохновляет, дает силы. Но я уверена, что о других проектах и каких-то интересных идеях, может быть, еще выскажутся наши коллеги. Поэтому, да, если вы позволите, я просто вот попрошу.
Да, конечно, да, спасибо. Давайте поговорим и о внутренней повестке. Да. То, что касается нашей международной деятельности, это важно. Вот вы сейчас сказали, там из очередной организации нас кто-то хотел исключить, а потом не исключили. Вы знаете, чем мы будем сильнее в экономическом плане, в военном, во внутриполитическом, тем меньше будет желания, кого бы то ни было, откуда-то ни было, нас исключать. Вот, ну вот поисключали нас, там, от чего-то отказались, от наших энергоносителей отказались. И что? Какой результат? У нас в этом году рост ВВП будет 2,8, 2,9, а то и 3%. А в ведущих экономиках Европы минус. Небольшой, но минус. И они страдают. Реально проблемы возникают. Вот мы не радуемся этому. Не радуемся, но просто констатируем сам факт. И в военном плане тоже. Вот надо победить Россию на поле боя. Теперь уже по-другому поют. По-другому говорят. Это не значит, что мы должны вести себя агрессивно. Это значит, что мы должны быть во всех смыслах этого слова суверенными, независимыми. Это значит, что экономика и реальное производство, которое должно быть связано с мировым хозяйством, безусловно, по-другому в современном мире не бывает, но она должна быть по ключевым компонентам самодостаточной. Такой, которая позволяет стране не только выживать, но и идти вперед. Вот когда мы превращаемся с вами сейчас в такую страну, где у нас в структуре роста экономики 43% уже это перерабатывающее производство. Когда мы перестаем, как нам когда-то говорили, тыкали пальцем, что мы бензоколонка, а не экономика. Знаете, вот когда все это меняется, когда мы становимся самодостаточными, тогда будет меньше желающих исключать нас из каких-то организаций. А будет все больше и больше желающих извиниться и пригласить к совместной работе по самым различным направлениям деятельности. Вот, поэтому нам нужно сосредоточиться на внутренней повестке, решать стоящие перед нами задачи, идти вперед, развиваться, укреплять демографию. Ну и, конечно, укрепляться внутриполитически. И поэтому вот этот праздник народного единства, он как нельзя кстати. Это один из ключевых элементов. Ну давайте поговорим вот по нашим вопросам.
Мы как раз к внутриполитической повестке подошли. Я хотела представить Ругова Владимира Валерьевича, пожалуйста, председателя общественного движения «Мы вместе с Россией».
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Ну, во-первых, хотелось поблагодарить. Можно я лучше стою? У меня так удобнее, хорошо, если вы не против, да. Прошу прощения, да. Во-первых, хочется поблагодарить вас за то историческое решение, которое вы приняли, что дали нам возможность вернуться домой. Вот нам, жителям исторической Новороссии, это, знаете, те эмоции, которые переполняют, их даже сложно все передать. Потому что мы долгое время ждали, мы боролись, мы хотели вернуться домой, потому что 30 лет сепаратисты оторвали нас от большой России и не спрашивали, хотим мы жить за границей от наших родных и близких людей в большой России. И вы знаете, когда мои земляки узнали, я дело в том, что сам родом из города Запорожья, он пока временно оккупирован шайкой наркоманов и нацистов. И когда люди узнали, что я буду на встрече с вами, теоретически будет возможность обратиться, вот хотели передать всего одну фразу, которая, естественно, запрещена в нынешних реалиях в городе Запорожье, но тем не менее греет душу многим. От Песков до Осипка ждем российские войска. Да? Это то, что говорят запорожцы. Понятно, что активно действовать у них не совсем представляется возможным, но тем не менее на освобожденной части Запорожской области мои земляки сразу включились активно в работу, поддерживая армию, поддерживая друг друга, действуя по формуле «русский русскому помоги» и «все для фронта, все для победы». Наше научное сообщество включилось в ту же разработку средств радиоэлектронной борьбы и непосредственно садят те же беспилотники, дроны «Камикадзе» со взрывчаткой и прочими вещами. Простые женщины шьют маскалаты, шьют сети и так далее для того, чтобы быстрее приблизить победу и быстрее освободить родную землю. И знаете, вот регион начал преображаться с возвращением домой, и сразу это стало видно. Дороги стали такие, каких мы не видели. Люди, которые возвращаются домой спустя годы, говорят, это точно Запорожская область, тут нет ни ям, ничего, просто едешь быстро и хорошо. Люди понимают, что такое Россия и какие возможности она дает. И идет работа с земляками. Хочу вас еще поблагодарить за открытие центра «Россия – моя история». Это действительно очень важно. Вот вы говорили об истории. Для нас история – это выстраданная наука, потому что нам долго рассказывали про древних укров, про выкопанное море, черное и прочие вещи. Да? Всю ту чепуху, которую долгие годы нам пытались промывать мозги. И здесь очень важный момент взаимодействия с людьми, да, вот этого открытого диалога, который у нас, слава богу, получается на площадке общественной палаты и Российской Федерации, и региональной общественной палаты. И мы еще создали координационный совет по интеграции новых регионов. То есть он не ограничивается каким-то отдельным регионом. Проблемы у нас плюс-минус похожие и близкие. И этот координационный совет занимается еще контролем за ценами, за тарифами. Ну, чего греха таить, понятно, у бизнеса иногда возникает какое-нибудь желание заработать где-то больше. И вот чтобы бизнес помнил, что это все-таки дорога с двухсторонним движением, не только за прибылью, но и социальной ответственностью, мы как раз ведем мониторинг, поднимаем вопросы, и в том же взаимодействии с властью нам удалось снизить цены на топливо. Но даже самые высокие цены на топливо на пике цен были в 2,5 раза ниже, чем, например, в городе Запорожье, который пока под контролем Киева. И здесь я вот хотел бы вам обратиться, Владимир Владимирович, если можно, дать поручение, да, или дать согласие, чтобы мы могли готовить, работая в поле, работая с людьми на земле непосредственно, комплексный мониторинг, ну, например, ежеквартальный, если есть возможность, ситуации дел на местах вот именно от общества, да, то есть соблюдение гражданских прав, соблюдение тех же социальных моментов, работать активно в деле воспитания, в деле образования, потому что есть большой объем работы, который мы как общество готовы взять на себя и помогать региональным органам власти, федеральным органам власти быстрее налаживать мирную жизнь. Потому что я, как запорожец, вот чувствую колоссальную ответственность, когда вся большая Россия помогает нам. И хочется, чтобы вся эта помощь максимально эффективно использовалась, и мы приближались к нашей общей победе как можно быстрее. Еще вот немаловажный момент, и тоже хочу вас поблагодарить за это. Вы знакомы с творчеством Николая Яковлевича Данилевского, нашего великого русского ученого. Не раз его цитировали. И, кстати, каждый раз, когда вы его цитируете, поверьте, это дает очень большой посыл многим людям обратиться к его научному потенциалу. А этот же человек в своей книге «Россия и Европа» 150 лет назад описал те события, которые у нас сейчас происходят. Смотрите, нас 30 лет на южно-русских землях давили, душили, запрещали родной русский язык. Пытались нам объяснить, что мы не русские люди. То есть, вот говоря по Данилевскому, нас превращали в такой этнографический материал, из которого можно слепить все, что угодно, и сказать, что все, ты не русский. Тем не менее, мы остались верны и своей памяти, и памяти о своих предках, и прекрасно знаем, что мы русские люди. И вот здесь, общаясь с большим количеством людей, мы помогаем им, скажем так, реабилитироваться вот от этой секты политического украинства. Знаете, это действительно такое психиатрическое заболевание, когда людей заставляют поверить в то, чего нет. Да, по сути. И вот хочу обратиться тоже с предложением. У нас есть идея, да, вот большой коллектив там и соратников, и людей, которые переживают за будущее нашей большой родины, создать центр Данилевского на базе того же центра «Россия – моя история». Потому что у нас уже отработанный большой опыт, да, именно такой прикладной опыт возвращения, скажем так, мозговой деятельности людям, когда вот они, знаете, задавленные, да, превращенные в этнографический материал, когда их пытались превратить, берутся за ум, начинают творить и создают. Потому что человек-созидатель, да, это именно естественное состояние русского человека. И вот поверьте, что мы, как южно-русские, вот часть, которая на 30 лет была оторвана, являемся, по сути, таким запасником исторических сил русского народа, который был законсервирован и не мог приложить усилия для воссоздания нашей великой России. И, пользуясь случаем, я хочу подарить вам книгу. Мы издали первый том, да, вот «Собрание сочинений Николая Яковлевича Данилевского», но это не просто переиздание, это именно с творческим переосмыслением массы людей, которые работают с ним как с прикладным материалом. Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо большое. Спасибо за книгу. Вы знаете, вот еще хотел бы начать, отвечая на ваше предложение и на ваше выступление. Но первое. Мы все хорошо знаем, это факты истории, что все, как вы сказали, южно-русские земли были переданы при формировании Советской Украины, вот в период создания СССР. Ну, не было же никакой Украины в составе империи, да, были области, а сама она в 16 веке пришла, Украина состояла из трех областей, там Киев, Киевская область, Житомир, Чернигов. Вот и все. Вот это пришло из Речи Посполитой, из Польши, добровольно. И тогда, у нас в архивах лежит, я уже говорил об этом, письмо. Мы, русские православные люди, обращаемся вот в Москву к царю и так далее. И пытаясь отстоять свои права, с тем же самым обращались в Варшаву. Мы, русские православные люди, просим сохранить то-то, то-то, требуем так, так и так далее. Потом произошло то, что произошло. Начали формировать Советский Союз и сформировали огромную Украину. И прежде всего, и в значительной степени за счет южно-русских земель. Все при Черноморье там, и так далее. Хотя все эти города, как известно, были основаны Екатериной II. После серии войн с турецкой, с Османской империей. Значит, ну хорошо, так случилось. И современная Россия с этим смирилась после распада Советского Союза. Но когда начали истреблять все русское там, это, конечно, запредельная вещь. А в конце концов объявили, что русские являются не коренной нацией на этих землях, но это вообще полный беспредел, понимаете? А параллельно еще начали истреблять еще русских на Донбассе. И под аплодисменты Запада. Как выяснилось, подписав с нами Минские соглашения, так называемые, о мирном урегулировании, не собирались выполнять, как выяснилось позже. А больше того, отказались вообще публично выполнять. Да еще всю эту территорию начали тащить в НАТО. Нагло, не обращая внимания ни на какие наши протесты, не обращая внимания на нашу позицию, как будто нас вообще не существует. Вот что лежит в центре конфликта, который происходит сегодня. Вот что является причиной этого конфликта. Ну и, конечно, если бы у нас складывались отношения с братской Украиной, я и сейчас говорю с братской, имея в виду, что этнический состав у нас братский в прямом смысле этого слова, нормально, по-современному, доброжелательно, в голову бы никому не приходило совершать действия, например, связанные с Крымом. Ну, как, если бы там было все хорошо, если бы к русским людям, к русскому языку, к культуре относились нормально, не было бы вот этих переворотов государственных. Ну, разве бы в голову кому-нибудь в России пришло действовать в Крыму в том же так, как мы действовали? Ну, конечно, нет. Надо же было людей защищать от этой мрази там нацистской. Ну, а как нам поступить-то? Они просто поставили нас перед выбором, в рамках которого мы не могли сделать ничего другого, как кроме встать на защиту людей там проживающих. То же самое потом с Донбассом пошло, и с Новороссией. Значит, конечно, нам нужно сделать все для того, чтобы вхождение этих территорий было плавным, естественным. И как можно быстрее бы люди почувствовали результат. Вы знаете, у нас и в России много проблем. Мы в России боремся, да и во всем мире боремся с коррупцией. Но что то, что как жила Украина в рамках украинской коррупции, такого в мире нет. Я вас уверяю, в мире нет. Вот можете мне поверить, я же общался плотно с бывшими руководителями. Ставка на все. На голос на Верховном суде, на голос в Конституционном суде. Ставка. Причем мы когда там обсуждали, вот что сделать, ну это мы решим, это вот будет стоить столько-то. Это мне говорили первые лица государства. У меня просто челюсть отвалилась. Я говорю, что у вас вот так? Ну да, но у нас вот так. Вот сейчас говорят, оружие появляется там на Ближнем Востоке с Украиной. Конечно, появляется. Продают, потому что. И талибам продают, а оттуда идет куда угодно и дальше. Все продается и покупается. Я не случайно это говорю, что люди и в Новороссии, и в Донбассе, они же жили вот в таких условиях. Там все пропитано. Нам нужно спокойно, с уважением к обществу, к тем людям, которые проживают, спокойно внедрять наши стандарты. Конечно, повторяю, у нас у самих этих проблем хватает. Но просто уровень совсем разный. Уровень совсем разный. Там эта коррупция, она фактически узаконена. Почему американцы пытаются все бороться с этой коррупцией, ничего не получается? Я думаю, что не получится. И не получится. Они сейчас задумали смену элит. И экономических, и политических. Ничего не... Все будет то же самое. А у нас так не должно быть. Да, проблемы есть, но мы должны их вместе преодолевать и внедрять постепенно, в том числе правовые стандарты российские, так, как мы постепенно это делали в Крыму. Это непросто сделать. Даже переходить на юридически, на нормативную базу российскую непросто. Но мы постепенно будем это делать. И делаем уже. Вы сказали о том, что внешне кое-что меняется. Да, меняется. И у нас есть программа развития этих территорий. И средства выделены значительные. Но вот я что бы хотел вот сказать и всем гражданам России, которые проживают и на новых территориях, как мы сейчас говорим, и на тех территориях, которые составляют основу Российской Федерации. Мы, конечно, все в любой части вправе ожидать от государства того, что оно будет действовать эффективно, и люди будут видеть результаты работы страны. Но это должно быть... Да, это должна быть дорога с двухсторонним движением. И люди должны тоже понимать, все, в том числе и на новых территориях, что, конечно, нужно, и это, они вправе ожидать результат, но вместе надо работать, чтобы страна в целом развивалась активно, в нужном направлении и теми темпами, на которые мы рассчитываем. То есть нужна совместная эффективная работа. Вот. И в этой связи я, безусловно, вас поддерживаю. В чем? В том, что вы сказали, что вы вместе, что вы на вот, скажем, там, в Запорожье, на Херсонщине, в Донецке намерены контролировать действия органов власти. Обязательно это надо делать. Надо обязательно вписываться в эту работу. Вот вы сказали, мы бы собираемся то-то. Я вас даже прошу об этом. Потому что контроль со стороны общественных организаций, он чрезвычайно важен. В том числе потому, о чем я сказал выше. Потому что вот все наработанные схемы, они никуда же не деваются от того, что произошел референдум. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому средства мы направляем и будем направлять еще больше. И главное, что, слава богу, у нас экономика функционирует ритмично, все получается. Мы не меняем никаких наших планов, ни от каких наших планов не отказываемся, ни в социальной сфере, ни с точки зрения развития инфраструктуры, по другим направлениям. Поддержка промышленности, безопасности и так далее. Но есть и дополнительные ресурсы на развитие этих территорий. Но они большие. И, конечно, нужно контролировать каждый шаг. Вот. И обязательно прошу вас это делать. Так? Но по поводу создания центра Донецка. Хорошая идея. Давайте сделаем это. Спасибо.
Наталья Васильевна Кравченко, комиссия по просвещению.
Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович, Наталья Кравченко, комиссия по просвещению и воспитанию. Если можно, я присяду. Во-первых, прежде всего, хотелось бы вас поблагодарить за перезагрузку системы работы государства с некоммерческими организациями. Вы сегодня в своем выступлении уже сказали о деятельности фонда президентских грантов. И действительно, огромные средства направляются на поддержку социальных просветительских проектов. Большое количество из них реализуется в регионах. Но кроме фонда президентских грантов и существует еще 2021 года фонд культурных инициатив, который сегодня поддерживает креативные проекты, творческие проекты, институт развития интернета, который позволяет в том числе коммерческим организациям создавать сегодня контент, транслирующий наши ценности, нашу культуру. И вот в развитии темы креативных индустрий, мы помним, что вы в мае этого года, встречаясь с представителями креативного сектора, дали поручение закрепить на законодательном уровне, на федеральном уровне понятие креативной индустрии, креативная экономика. Хочу вам сказать, что буквально вчера на площадке форума сообщества мы здесь проводили общественные слушания законопроекта, который подготовлен группой депутатов и сенаторов и внесен на этой неделе в Госдуму. Проект удовлетворил всех представителей креативных индустрий. Он очень ожидаем, его ждут в регионах, чтобы обеспечить поддержку этого быстро развивающегося, быстрорастущего сектора российской экономики. И мы бы, пользуясь случаем, просили вас поддержать приоритетное рассмотрение этого законопроекта в Государственной Думе. И вчера, обсуждая креативные индустрии, мы поняли, что они, так же, как и цифровые технологии, пронизывают все сферы нашей жизни, в том числе сферу образования, которая мне очень близка. Осуществляя общественный контроль за программой капитального ремонта школ, мы увидели возможность привлечь креативный ресурс нашей молодежи, будущих архитекторов и дизайнеров к работе над школьными пространствами. На эту идею нас в том числе натолкнули те школы, которые мы сегодня видим, ремонтируются в новых регионах, в новых территориях. Они уже создаются по таким современным дизайн-проектам, но мы хотим, чтобы в каждом регионе отремонтированная школа становилась школой мечты, чтобы, как вы и просили на старте этой программы, над дизайн-проектами совместно работали и школьники, и педагоги, с привлечением родителей. И нам кажется, что очень ценно, в том числе для самих ребят, студентов, в рамках обучения служением участвовать в социально значимых, таких общественно значимых проектах. И сегодня вот эту идею мы протестировали, заручились поддержкой профильных министерств. Треть регионов откликнулась на нашу идею вовлечь студентов в работу со школами. И уже там 500 ребят, 500 студентов начали свою работу. И мы бы хотели вас попросить здесь поддержать идею масштабирования этого проекта, опираясь на ресурс общества знания, на те площадки, которые сегодня созданы для просвещения и развития нашей молодежи, на Центр знаний «Машук», Институт креативных индустрий «Меганом», на «Сенеж» всем известный. Было бы здорово, чтобы мы действительно могли создать, сделать так, чтобы все школы были школами мечты и удовлетворить, вот, использовать максимально возможности федерального проекта по капремонту, чтобы не только из окон не дуло и стены как бы были свежепокрашенными, да, но чтобы действительно преображалась школьная среда, которая очень сильно влияет и на психоэмоциональный климат, и на качество образовательных результатов в нашей стране. Буду признательна за поддержку.
Да, так и сделаем. Вот что касается новых территорий, о которых вы сказали, то, конечно, здесь есть уникальная возможность. Там же все в таком совсем тяжелом состоянии находится. Мне вот вчера Сергей Владимирович рассказывал, в библиотеку приехал, там женщины сидят, гладят новые поступления книжек, и слезы текут. Я говорю, да чего? Он говорит, ну, не было никогда такого. Просто люди, они живут этой работой, они любят ее, они посвятили этому всю свою жизнь. Ну, давно не было такого отношения. И для них это странно до слез. И вот. Но это непридуманная история.
Поэтому, конечно, нужно сделать все, чтобы ответить этим ожиданиям таких людей. И мы будем это делать. И в этом смысле все, что касается так называемых креативных индустрий, этих креативных, малого и среднего бизнеса, который занимается этим, это чрезвычайно важно. Для всей страны и для этих территорий тем более. Потому что она наполнена смыслом. Разумеется, попробуем сделать так. Я обязательно переговорю с Сергеем Сергеевичем, министром просвещения, который контролирует эту ситуацию, связанную с ремонтами там, и со строительством школ. И постараемся вдохнуть еще и дополнительно вот этот дух новизны и смыслов не только в стены, но и во все, что связано со школой, и с педагогикой, и с образованием. А что касается проекта закона по креативным индустриям, конечно, поддержим. Обязательно переговорю с коллегами в Думе, с Володиным переговорю. Ну, все сделаем. Поддержим.
Владимир Владимирович, у нас в общественной палате представители всех традиционных конфессий, которые вообще в России, да, являются традиционными. И если можно, я бы сейчас попросила выступить Альбира Рифкатовича Карганова. Это муфтий Духовного собрания мусульман России.
Уважаемый Владимир Владимирович, ассаляму алейкум.
Алейкум ассалям.
Уважаемые коллеги, дорогие братья и сестры, прежде всего хотел бы высказать искреннюю признательность за возможность выступить на этой важнейшей нашей встрече в преддверии нашего общего праздника Дня народного единства. И буквально недавно мы стали свидетелями того, что с какой легкостью пламя внешнего конфликта может перекинуться на нашу землю. Безусловно, мы всем сердцем переживаем из-за происходящего на Ближнем Востоке. Наша многомиллионная умма мусульманская молится в мечетях за восстановление справедливости. Но 29 октября Махачкалу сотрясла циничная провокация пособников разжигания межнациональной розни, очевидно организованной извне врагами России и врагами ислама. Мы отреагировали мгновенно и 30 октября провели расширенное заседание Президиума Духовного Собрания Мусульман России с участием духовных лидеров почти 30 регионов России, в том числе Дагестана. И по итогам приняли заявление с недвусмысленным осуждением безрассудных действий невежд, в первую очередь, и также призвали к немедленному прекращению кровопролития на Ближнем Востоке. Усилия государства в данном направлении мусульмане страны целиком поддерживают. Мусульмане в России бок о бок живут с христианами, буддистами, иудеями уже более 1000 лет. Разделяем горе и радости, растят детей, молятся. А сейчас защищают родину от нашего общего противника. Разговаривая буквально сегодня с муфтием Дагестана Ахмад Хаджием, он мне сказал, что более 35 тысяч истинных верующих патриотов мусульман из Дагестана воюют на передовой. Вместе с остальными представителями народов России они воюют там с тем пауком, о котором вы говорили недавно, который также разжег огонь войны в Палестине. Не берусь утверждать, конечно, количество наших военнослужащих, сколько из Дагестана, но хотел бы проинформировать, что мы активно поддерживаем мусульманских бойцов, которые сегодня воюют на СВО, и продолжаем наращивать работу вместе с фондом «Защитника Отечества» для реабилитации возвращающихся с фронта бойцов. Когда в Европе сжигали Кораны и плодили карикатуры на пророка Мухаммада, представители всех российских конфессий в нашей России, они нас, мусульман, поддержали. А когда начались бесчинства по отношению к православной церкви на Украине, то мы все объединились и также возвысили свой голос. И пророк Мухаммад говорил, мир ему, все меняется к лучшему для тех, кто уповает на Всевышнего и творит добро. И в этом смысле мы хотели бы отметить, что не имеем сегодня права допустить попыток раскачивания страны по национальному или религиозному признаку. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, еще буквально пару слов о наших совместных усилиях, предпринимаемых на этот счет. Хотел бы поделиться. В Новой Москве планируется к возведению межрелигиозный центр, который станет уникальной по своему потенциалу и возможностям площадкой для диалога. Этот проект объединит храмы 4 традиционных религий России – христианства, иудаизма, буддизма и ислама. На территории комплекса будут образовательный центр, музеи, выставочные площадки, интеллектуальные лаборатории каждой из вот наших религий. Специальное пространство для молодежного досуга, творческого соработничества и спорта. Все это мы с Московским архитектурным институтом внесли в концепцию, учитывая прошлогоднюю встречу с вами, Владимир Владимирович, где вот вы тогда обратили внимание на то, что очень важно работать с молодежью нам. И представители всех религий единодушно поддерживают этот замечательный проект. Концепт с макетами будет демонстрироваться на выставке «Россия» на ВДНХ. И мы шаг за шагом, не спеша, 11 лет взвешенно с учетом общественного мнения шли к решению данного богоугодного дела. И в начале года, благодаря решению Сергея Семеновича, получили документы на участке. И планируем начать в 2024 году уже строительство. Мы верим, что этот проект станет важным вкладом в укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, также олицетворением нашего цивилизационного пути нашей страны. И рассчитываем на вашу поддержку этой инициативы, уважаемый Владимир Владимирович, и да укрепит Всевышний наше единство перед вот этим большим общими вызовами. Спасибо большое.
Что касается мечетей, храмов, синагог и так далее, Досанов, у нас в новейшее российское время построено столько подобных учреждений, которые столько, сколько никогда в советское время не строилось. Мечетей построено тысячи. 8 тысяч, да. Вот 8 тысяч мечетей по всей стране. Честно говоря, когда я вот со своими друзьями и коллегами разговариваю, там, скажем, из арабских стран, они даже вот не верят, сколько, когда я говорю, тысячи, там, 8 тысяч. Они даже не верят этим цифрам. Ну, верят, конечно, когда я говорю, но в целом это выглядит... Но выглядит это, конечно, так, ну, фантастически просто. Тем не менее, вот процесс продолжается, и он будет продолжаться для всех наших традиционных конфессий, прежде всего, потому что это то, где люди получают духовную поддержку. И это важно для государства, мы будем это поддерживать. Ну, конкретные вещи вы там с мэром Москвы там пообсуждаете, он знает мою позицию. Вот. Что касается этих событий в Махачкале, о которых вы сказали, вы знаете, легко вбросить искру, очень легко. Ну, конечно, на фоне происходящих ужасов там, это легко сделать, потому что, как я уже и говорил на встрече с коллегами при проведении Совета Безопасности, когда смотришь на страдающих, окровавленных детей, и кулаки сжимаются, и слезы на глазах наворачиваются. И это, мне кажется, реакция любого нормального человека. Если такой реакции нет, то у человека сердца нет, оно каменное. Вот. Но мы, конечно, при этом должны... Ну, с ясной головой воспринимать все эти происходящие события, понимать, где корень зла, откуда это идет. Конечно, что таты, что ли, виноваты в том, что происходит. Таты, кстати, коренной народ на Кавказе. Горские евреи, они жили там сколько? сотен лет, может, тысячу лет и живут там. Поэтому надо просто понимать, что происходит. А вбрасывают, конечно, ну, мы же знаем, через соцсети вбрасывали люди, которые живут за границей. В том числе на Украине сидят. В этой связи, конечно, меня удивляет позиция этих заокеанских деятелей. Да? Они вроде бы как поддерживают евреев Израиля, а руками своей агентуры с Украины пытаются организовать у нас еврейские погромы. Ну, просто невероятное свинство. И это уже не двойные стандарты. Даже не знаю, как это назвать. Извращение сознания какого-то. И это говорит о том, что на самом-то деле они преследуют, скорее всего, свои собственные интересы, чем интересы каких-то третьих народов и третьих стран. А в данном случае интерес борьбы с Россией и раскачки России изнутри. В нашей многонациональной стране это абсолютно недопустимо. Что касается ребят, которые воюют в зоне специальной военной операции с Кавказа, их много. И воюют они отлично, героически. Более того, выходцы из Кавказа не просто воюют на рядовых должностях. Они, поверьте мне, я знаю, что я говорю, занимают высшие командные должности в российской армии прямо в зоне проведения операции. И воюют блестяще. Ну, то, что произошло... Что произошло, а реакция духовенства, она была быстрой, убедительной, и я хочу вас за это поблагодарить. Это тем более для Дагестана, любимого мною Дагестана, это не думаю, это не какая-то такая тенденция главная. Это событие, на которое мы должны обратить внимание и должным образом в соответствии с российскими законами отреагировать. Мы это сделаем, конечно.
В общественной палате очень много творческих людей. Вот, например, поэтесса Анна Ревякина.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Анна Ревякина, поэт, член Общественной палаты Российской Федерации, преподаватель, редактор. Вы знаете, я хотела бы рассказать об уникальном явлении, которое сегодня мы все можем наблюдать. Это новый взрыв русской патриотической поэзии. Не только поэзии, но еще и песни. Ну, условно говоря, сейчас мы наблюдаем новый серебряный век, только без названия. Название потом дадут литературные критики, литературоведы. И помимо того, что поэзия собирает полные залы, также еще и песни собирают полные залы. Я приведу всего лишь несколько примеров. Буквально там 2-3, но потому что их огромное количество. Например, наши звезды Лепс, Расторгуев спели песню на стихи Андрея Старинцева, который погиб в декабре 22 года в Донецке. А Наталья Качура и Виктория Дайнеко спели песню на стихи Маши Пироговой, моей подруги. Она тоже погибла от града, который буквально, снаряд града упал ей под ноги. Это было в центре Донецка, недалеко от ЦУМа. Сегодня поэзия собирает действительно полные залы, дает ответы на самые-самые главные вопросы, потому что поэзия – это струна, которая тянется от сердца к сердцу, от сердца поэта к сердцу читателя. И я бы хотела подарить вам сегодня книгу на излете прошлого года, в 2022 году, в декабре. Она была собрана и ушла в печать, а уже в конце лета 2023 года получила одну из самых престижных премий в номинации «Поэзия». Это книга года, 2023, соответственно. Эта книга носит название «Великий блокпост». И она собрала корпус текстов 45 поэтов, 37 гражданских, по числу лет Александра Сергеевича Пушкина, и 8 поэтов-воинов. «Великий блокпост» — это донбасский текст, конечно, сегодня русский текст, частично, в том числе, центруется именно по донбасскому тексту. И я бы хотела, если позволите, прочесть небольшое стихотворение. Вот так выглядит эта книга. Небольшое стихотворение, посвященное моему городу, моему родному городу. Я дончанка. Я люблю этот город, обетованную степь. На лице его порох. Он видел воочию смерть. Он безумен, как шляпник, разливший нечаянно ртуть. Этот город внезапен, и мне не в чем его упрекнуть. Он стоит на границе силы света и силы тьмы. Он немножечко рыцарь, его горы всего-то холмы. Его вены, усталые вены, потемневший асфальт дорог. Его все обвиняют в измене, сочиняют ему некролог. Я люблю его, как ребенка. Не болеет ли, не озяб? Как же тонко в нем все, так тонко! Но об этом сейчас нельзя. Впрочем, в тонкости тоже сила, тоже правда и благодать. Я заранее его простила, если будет за что прощать.
Благодарю. Конечно, любовь состоит именно из прощения в том числе. И я хотела сказать, что Донецк, донбассовцы, дончане, раньше мы были городом-тружеником, столицей старопромышленного региона, ну, так в экономике называли нас. Теперь мы город-герой, город-символ, город-воин. Я хотела сказать, что дончане, конечно, если мыслить стратегически и смотреть вдаль, мы готовы работать на благо всей нашей страны. Мы действительно счастливы вернуться в нашу родную гавань. И знаете, очень часто говорят, вот новые территории, новые регионы. А вот я хочу предложить, а давайте говорить новые старые регионы. Потому что ведь вот тогда, когда была Екатеринославская губерния и земли Всевеликого войска Донского, это же вот наша история, с которой мы растем. Я думаю, что Донбасс ждет блестящее будущее в составе России. Я в этом уверена. Спасибо.
Во-первых, стихи такие замечательные, пронзительные прямо. Спасибо вам большое. Просто так за душу берет. Спасибо. Вот вы про асфальт, там про серый. А здесь вот коллега ваш говорил, это так прозаически сейчас прозвучит. Асфальт сделаем новый. Вот вы правы, хочется что-то добавить. Новые, они же не новые для нас. Это российские территории. Но новые старые, как-то тоже какие старые. Просто можно сказать, можно наши исторические территории. Вот, ну давайте подумаем. Спасибо.
У нас еще одна замечательная творческая личность и человек неравнодушный. Диана Гудаевна Гурцкая. Диана работает у нас в комиссии, которая занимается инклюзивными практиками.
Добрый день, Диана.
Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемая Лидия Юрьевна. Огромное спасибо за возможность выступить. У нас с 2018 года открыт Центр социальной интеграции «Диана Гурцкая». При поддержке правительства Москвы и нашего мэра Сергея Семеновича Собянина. Центр уникален тем, что у нас 15 программ реабилитации, направленные на развитие творческого потенциала людей с инвалидностью, детей с инвалидностью. Наши воспитанники, наши посетители – это дети с инвалидностью, люди с инвалидностью, в возрасте от 5 до 35 лет. Девиз нашего центра «Все начинается с мечты». От нашей команды, от лица команды центра, от лица наших воспитанников, наших детей, от родителей. Владимир Владимирович, мы вас приглашаем в наш центр социальной интеграции «Диана Гурцкая», где все начинается с мечты. Если вы приедете к нам в гости, это будет для нас, для наших детей, большая честь. Спасибо вам огромное.
Вам, Диана, спасибо большое за то, что вы это делаете. Не только творчеством занимаетесь, но и вот такой важной тонкой социальной работой. Постараюсь, конечно. Я знаю, что все, что вы делаете, у вас всегда все получается. Я постараюсь к вам в гости приехать. Вам спасибо большое.
Всероссийский студенческий корпус спасателей представит наш коллега Евгений Казеев.
Добрый день, Владимир Владимирович. Мне достаточно не просто выступать на публике, мне гораздо легче в поле где-нибудь там работать, вот, на земле, но я попробую тогда. Значит, 18 февраля 2022 года мы созвонились с Михаилом Михайловичем Кузнецовым, с руководителем Общероссийского народного фронта, и приняли решение, что наши команды должны незамедлительно отправиться в Ростовскую область для того, чтобы помочь людям, которые покинули свои дома в результате агрессии со стороны Украины. Уже 19 февраля мы на базе Донского государственного технического университета открыли штаб и гуманитарный центр. К работе этого штаба практически сразу подключилось все волонтерское сообщество. Мы ездили в пункты временного размещения. Их было поначалу не так много, потом их стало сотни. И у нас было достаточное количество волонтеров для того, чтобы мы практически все эти пункты временного размещения смогли своими силами скрывать и помогать специальным службам. Мы доставляли туда гуманитарную помощь и работали с людьми. Особое внимание мы уделяли работе с детьми. Мы для них проводили занятия, мастер-классы практически по всем волонтерским направлениям, которые у нас существуют в Российской Федерации. Мы работали посменно, круглосуточно, и эта работа, она продолжается по сей день. В марте 2022 года мы совместно с Министерством обороны и МЧС России начали выезжать в Донецкую и Луганскую народные республики. Мы занимались и продолжаем заниматься доставкой гуманитарной помощи. На сегодняшний день мы уже осуществили более 1000 выездов. Мы доставляем и продукты питания, и воду, и предметы первой необходимости, а также и специализированное оборудование, технику, снаряжение по линии фонда «Все для победы». Для нас самое важное, самое ценное – это люди, это работа с молодежью. И благодаря поддержке фонда президентских грантов мы в Луганске открыли ресурсный центр по поддержке добровольчества в чрезвычайных ситуациях. Такой же центр мы сейчас открываем и в Донецке. Ведем работу по созданию в Запорожской области и в Херсонской области. У студентов, у ребят, у молодежи, у них появилась техника, оборудование для проведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ, а также автомобили для доставки гуманитарной помощи. В июне 2022 года мы ездили с ребятами для проведения аварийно-восстановительных работ в город Волноваха. Там у нас произошел интересный случай, когда наша команда на 7-й или на 8-й день проведения аварийно-восстановительных работ, они поехали в церковь, вот, и где-то через час 20, там, где они проживали, прилетел снаряд. То есть они чудом остались живы. Также мы в этом году порядка 3 недель мы работали в Херсонской области при ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС. Также не могут оставаться в стороне и члены Общественной палаты Российской Федерации. Порой мы с ними там видимся намного чаще, чем в стенах Общественной палаты здесь в Москве. Хочу выразить вам, Владимир Владимирович, благодарность от всего волонтерского сообщества за поддержку добровольчества в России в целом. И передать слова благодарности от молодежи с новых субъектов. И наша команда увеличивается, наша команда растет, нас становится больше, и мы справимся с любой поставленной задачей. Мы все вместе формируем настоящее гражданское общество, и победа будет за нами. Спасибо вам.
Вам спасибо большое и всем тем, кто рядом с вами работает, выполняет эту важную миссию, функцию. Прошу вас быть аккуратнее, осторожнее. Обращаюсь к членам Общественной палаты. Надо быть в высшей степени аккуратными, когда вы посещаете районы боевых действий, либо близкие к ним районы. К сожалению, это пока небезопасно. Всему свое время. Надеюсь, что оно будет не таким отдаленным, но пока надо быть аккуратнее. Так? Значит, а что касается поддержки волонтеров, мы всегда это делали. Как не поддержать тех людей, которые добровольно берут на себя такую важную миссию, как реализация важнейших задач, перед которыми стоит государство и общество. Напрямую помогают людям. Мы помогали и обязательно будем это делать. А что касается центров добровольчества, о которых вы сказали, если есть необходимость поддержать создание этих центров, давайте мы это тоже сделаем. Я коллегам обязательно скажу и в правительстве, и в администрации президента. Вам спасибо.
Обращаюсь к своим коллегам сейчас. Друзья, мне очень неловко, но если можно, чуть короче выступайте. Просто очень много было тех, кто хотел высказаться. Вот от комиссии по культуре Ирина Яковлевна Великанова.
Меня зовут Ирина Великанова, я председатель комиссии по культуре и сохранению духовного наследия и еще директор Музея современной истории России. Вы как-то были у нас, Владимир Владимирович. Позвольте, присяду. Прежде всего, хотела бы сказать о том, что поручение, которое вы давали по итогам прошлой встречи с участниками с членами общественной палаты, выполнено. Мы говорили тогда о необходимости создания исторических школ для студентов и аспирантов, которые учатся в России из-за рубежа. Так вот, за это время, ну, за неполных 2 с лишним года, через эти зимние и летние школы прошло порядка 1000 человек из более чем 40 стран. Школы эти проводятся под эгидой Российского исторического общества вместе с Общественной палатой при поддержке Министерства высшего образования и науки. Причем, что важно, что география этих школ, вся страна наша огромная, красивая. Мы были уже с ребятами в Татарстане, в Елабуге там и в Болгаре, были в Екатеринбурге, в Новосибирске, в Выборге, в Архангельске. То есть, представляете, какая география и сколько и природных богатств, и исторических мест, которые они могут увидеть. Причем об этих школах уже известно, поэтому не только те, кто учится, но и те, кто являются учеными молодыми и, в общем-то, живут постоянно там, они тоже приезжают на эти школы. В следующем году планируем все это продолжать и хотим поехать в один из городов Северо-Кавказского федерального округа. Нам кажется, это очень важно сегодня. А теперь о том, что, правильно вы сказали, давайте поговорим о том, что помогает нам двигаться вперед. Вот культура наша, она нам тоже помогает двигаться вперед, это несомненно. И действительно, очень много сделано за последнее время для развития инфраструктуры в наших регионах. Благодаря нацпроекту и модельные библиотеки появились. И кинифицируются наши малые города, там появляются новые клубы, детские театры поддерживаются и так далее, и так далее. Настоящий прорыв, здесь об этом уже говорили, в производстве нашего отечественного качественного контента. Помните, совсем недавно мы говорили о том, что вот бы нам достигнуть, и как бы нам это сделать, 25%, чтобы в нашем кинопрокате было отечественного кино, а сейчас 85 почти. Сколько было стенаний после начала специальной военной операции от наших кинопрокатчиков, что все пропало, снова будем, наверное, в кинотеатрах шубы продавать, как когда-то там в 90-е и так далее. Но нет. Вот выручка, например, от кинопроката за август превысила выручку за тот же период 2019 года, то есть пандемийный уровень. Что это за фильмы? Это наш «Чебурашка» прекрасный, вот я себе цифру выписала. 6,8 миллиардов «Чебурашка» собрал. 22,5 миллиона человек его посмотрели. «Вызов» 2,1 миллиард собрал. 6,7 миллионов зрителей. Ну, это же прекрасно. Мы можем. И это делается наш фонд кино при поддержке государства. Институт развития интернета помог поддержать наши прекрасные команды, которые занимаются производством качественного аудиовизуального контента. Я вам даже не смогу сейчас перечислить все компании, которые сейчас этим занимаются. Трудно поверить, Владимир Владимирович, я не знаю, знаете вы эту цифру или нет, но почти 300 сериалов в год мы производим теперь. То есть это практически каждый день, да, выходят сериалы. Это ж какая огромная работа. И можно о них спорить, какие-то сильнее, какие-то слабее. Но это хорошее кино, которое интересно разным слоям населения. Но сейчас я хотела бы один вопрос поднять, очень системный, на мой взгляд. Тем более, что вы когда-то давали в 2021 году поручение о том, чтобы он был решен. Поручение было Министерству культуры. Проблема касается наших малых городов, нашей глубинки. В них живет треть населения нашей страны. И мы из года в год говорим о том, что там катастрофически просто не хватает людей, работников в сфере культуры. Вот по данным последнего мониторинга Министерства культуры уже 23-го года, на период 24-го и 29-го годов нехватка кадров в сфере культуры в регионах будет составлять порядка 19 тысяч человек. Это очень много. Там и сейчас уже работают люди предпенсионного, пенсионного и далеко за возраст. Это все энергичные люди, но очень хочется туда привлечь молодежь. Есть программа «Земский доктор», «Земский учитель». Считаем, что должна уже наконец появиться программа «Земский работник культуры». Нам из года в год задают этот вопрос. Буквально вчера тоже на нашей площадке к нам подходили ребята из регионов, говорили, когда же это будет, наконец. Но мы чувствуем, что без вашего какого-то особого поручения мы эту проблему с точки не сдвинем, потому что вот те цифры, которые вновь пересчитало Министерство культуры и представило, они вновь не были одобрены. Поэтому просим вашего поручения.
Важность той работы, которую проводят работники культуры на местах, конечно, она огромна. Сейчас не буду там ее характеризовать. Мы все понимаем, что это такое. Работа с людьми напрямую. Как раз это вот те люди, которые культивируют и доводят до людей вот те самые ценности нравственные, моральные, о которых мы все время говорим и которые мы все пытаемся защищать. Вот это, конечно, те люди, которые это делают на местах, на земле, что называется. Посмотрим. Сейчас работа с бюджетом на следующий год закончена. Тем не менее, у нас есть и дополнительные доходы. Посмотрим, надо посчитать, сколько это стоит. Само по себе предложение очень правильное и благородное.
Порядка
18
миллиардов.
18 миллиардов, да? Хорошо. Я правительству такое поручение дам. Так, я предлагаю, давайте вот я просто предложу руки поднять, и мы, да, но, я вас прошу меня простить, да, 3-4 вопроса и закончим, ладно? Да, пожалуйста. Да?
Александр Малькевич, я заведую кафедрой журналистики в Херсонском педагогическом университете, и, как вот Лидия Юрьевна сказала, в 8 санкционных списках состою. Почему-то в американских 2 раза, хотя, видя состояние Байдена...
Они плохо считают.
Он забыл просто. Мы же видим, в каком состоянии. Но, если серьезно, я коренной ленинградец, и больше 1,5 лет назад с командой отправился на наши исконные исторические земли, чтобы заниматься там подготовкой кадров, но прежде всего настоящих нормальных журналистов, сознание которых очищено от этой украфашистской пропаганды будет. Мы организовали кафедру журналистики в Херсонском госуниверситете, и в этом году 180 человек поступили только на нашу специальность. И сделали в прошлом году медиашколу, 15 ее выпускников работают в местных СМИ, вот там, в наших новых регионах. А вы 8 марта в Кремле вручали орден мужества как раз моей ученице, 16-летней Владе из Херсона, которая была ранена в прошлом году, когда расстреливали украфашисты нашу колонну. И вообще вот там костяк молодых ребят-журналистов от 16 до 21 года, совершенно потрясающие, очень яркие ребята. И я хотел несколько слов об образовательных площадках сказать. Вот потрясающий, Таврида, образовательный центр. Там креативные команды из новых регионов такую проходят подготовку. Они потом возвращаются к себе, становятся нашими такими посланцами просвещения, в том числе лекторами общества знания. Так получилось, я в Херсонской области обществом знания руковожу. Мы 5-й в стране по количеству выступлений, а 1-й Донецк и Луганск. То есть люди под обстрелами там идут за знаниями. Такая жажда там вот у них. Машук. Там круто то, что там учат тех, кто учат. Да? И вот, собственно, мое одно из предложений сводится к тому, что у нас в новых регионах потрясающие лидеры общественного мнения, десятки отважных, мужественных людей. Вот Владимир Анатольевич Овчаренко, ему 84 года на днях будет из Херсонской области, а он как лев, так сказать, бьется на информационной передовой. Там Владимир Рогов, Алексей Корякин, один из создателей Луганской Народной Республики, Александр Кохман из Донецка с потрясающими образовательными проектами. И мы бы хотели создать центр образовательный, где помогали бы растущим вот так называемым ламам, лидерам общественного мнения, готовили бы их медийно, помогали бы запаковывать те смыслы, с которыми они выходят к людям, бороться на информационном фронте с фейками, с ложью, которые нас атакуют враги. Эту площадку можно было бы, например, в Мариуполе сделать, ну, логистически удобно. И о Мариуполе
я тоже... Я вот для себя написал, где? Да, вам нет уже говорить, в Мариуполе.
Да, логистически.
Вы что, читаете мысли, нет, что ли?
Но вообще, Владимир, Мариуполь...
Это честное же... слово, вот видите, написано, где?
Владимир, просто Мариуполь, Мариуполь — это город-побратим родного Санкт-Петербурга нашего. И я здесь должен еще одну мысль сказать. В следующем году очень важная дата для всех ленинградцев. 80 лет со дня полного снятия блокады. И мы с командой думаем, что, знаете, пришло время, может быть, такой некий моральный долг вернуть городу, в котором родился человек, который руководил Ленинградом не только в годы блокады. И мы думаем, может быть, если вы поддержите, это не требует участия там, финансового федерального центра, дом-музей Жданова в Мариуполе воссоздать. Но мы это воспринимаем именно как моральный долг, так сказать, город Ленинград, город-побратим Мариуполя возвращает вот в благодарность. Владимир Рогов, с которым мы создавали и руководим Координационным советом по интеграции новых регионов, парапарки «Россия. Моя история», сказал потрясающий: в Луганске, в Мелитополе, я был на прошлой неделе, там яблоку негде упасть. Ходят ребята, рот открыв, потому что это, с одной стороны, верифицированная история нашей страны, но она подается креативно, увлекательно. Просьба, конечно, и в ДНР, и в Херсонской области такие парки сделать, а вообще мечта, конечно, чтобы в каждом нашем регионе, в каждой, ну, столице субъекта такие появлялись центры, потому что, ну, у нас великая история, потрясающая, о ней надо рассказывать интересно. И, коллеги, последнее, это очень важно, мне кажется, потому что наш товарищ, мой друг, коллега и земляк Максим Григорьев сегодня, в хорошем смысле слова, его завершающий день работы с нами, потому что он подписал контракт с добровольческим соединением «БАРС», и завтра отправляется в зону специальной военной операции. Ну, мне кажется, будет правильно, если мы его, так сказать, отправим. Доклад закончен. Спасибо.
Но только нужно пройти подготовку соответствующую. Нет. Это с лейкой и блокнотом ворваться в города не надо.
Какую-то подготовку уже прошел, слава богу.
Нет, какую-то не надо, надо правильную, хорошую.
Правильную, и мы просто на протяжении многих лет Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов участвует у нас. Представители гражданского общества более 30 стран мы за это время собрали в районах боевых действий. Просто во время идущих боев, в том числе опрашивали людей, более 700 свидетельств. Вот сейчас вышла книжка как раз моя «Украинские преступления против человечности». Сергей Викторович Лавров передавал генсеку ООН. Мы знаем и понимаем, что это такое. И просто продолжаем это на новом уровне. Если позволите, тоже может быть такое пожелание, если эта книга, если бы она все-таки оказалась в каждых библиотеках, в вузах, в школах тоже, потому что это говорим не мы, это говорят опрошенные нами женщины, дети, которых убивали, стреляли, пытали за это время. Вот это, наверное, было бы очень важно. А сейчас просто на новом, так сказать, этапе просто прошли через меня все эти люди, и я для себя принял личное решение просто уже с оружием в руках бороться с этим злом. Спасибо.
Спасибо. Да, это такой мужской выбор. Но подготовка нужна. Будьте аккуратны. Да, что касается ваших предложений, ну, надо посмотреть и по дому-музею Жданова. Это по-разному можно относиться к его деятельности, но он внес существенный вклад в оборону Ленинграда, это точно. Вот. По поводу создания образовательного центра в Мариуполе обязательно проработаем такое поручение, и правительству, и администрации обязательно сформулирую. Спасибо вам большое.
Пожалуйста. Здравствуйте. Екатерина Агранович, медиа-менеджер, блогер, член общественной палаты. Можно присяду? Я уже была на встрече с вами в июне, на встрече с военными корреспондентами. Я тогда постеснялась, думаю, поле чудес устраивать не буду, серьезная встреча, но потом очень жалела. И поэтому сейчас сделаю. Я хотела бы вам передать книгу, которую написал мой родной брат. Эта книга называется «Позывной матрос» про подвиг наших папы и дяди. Они воюют с 2014 года, и вот брат написал их боевой путь. Вот. Сейчас уже, к сожалению, дядя погиб, папа тоже, он много ранен, но продолжает. Он сейчас прямо под Авдеевкой, все у него нормально относительно. Вот. Поэтому вообще, когда будете в Донецке, приезжайте к нам в гости, вот, и книгу я вам передам через протокол.
Спасибо.
Ну а теперь о работе.
Сейчас, секундочку.
Да, у нас тут есть члены общественной палаты, которые вообще из новых регионов, да, или которые там уже буквально поселились. То вот Анна Ревякина, она поэтесса, издает сборники свои, издает сборники военных авторов, и они все расходятся на ура. Петр Лунстрим там сзади сидит, скрипач. Он дал 115 концертов на передовой, то есть прямо на линии боевого соприкосновения. Я сама на нескольких присутствовала. Это, конечно, очень поднимает боевой дух бойцов.
Где скрипач? Сейчас, знаете, извините, пожалуйста, да? Вы договорите, ради бога, не обижайтесь. А вы какие произведения играете ребятам?
Владимир Владимирович, Баха в основном, Паганини. А если говорить про песни военные, то я владею еще художественным свистом. Вот, очень нравится. А вообще играю Баха, да. Казалось бы, какое отношение имеет немецкий композитор, который жил так много лет назад.
С художественным свистом можете выступить на той или стороне линии фронта. А небольшие специалисты по художественному свисту.
Выступал и перед спецназом «Ахмат», вы знаете, всем понравилось, нормально. Это искусство.
Ну, а все-таки вот любопытно, Баха играете, да, Паганини, аудиторию как воспринимаете?
Совершенно потрясающе. Я играл первый свой концерт в апреле прошлого года, и у меня были сомнения. Но после этого концерта уже не было. Причем я давал концерт в это время с Юлией Чечериной, Алексеем подобным, Джанго, вы знаете, рок-исполнители. И мне было интересно, как это будет звучать. Но нет, ребята реагируют просто замечательно. Но еще самое важное, мы приезжаем, смотрим в глаза, говорим, мы с тобой одной крови, ты и я. И вот творческая интеллигенция, прости господи, это слово уже дискредитировано, на самом деле творческое сословие, оно точно так же должно находиться рядом со своим народом, как и любое другое сословие. И мы каким-то образом стараемся это доказывать.
Я думаю, что для людей, которые живут в очень тяжелых условиях, когда каждый день на их глазах или происходят ранения, или люди гибнут, и сами они подвергаются на смертельной опасности в самом прямом смысле этого слова. Я, конечно, наверное, то, что вы делаете, то, что вы играете, эти мирового значения произведения искусства, а музыка ведь это особый вид искусства. Ее же нельзя увидеть, ее нельзя произнести, нельзя потрогать. Она прямо в сердце заходит. Поэтому думаю, что вот то, что вы делаете, очень важно для ребят, для которых вы работаете. Спасибо вам большое.
Спасибо вам, Владимир Владимирович. И без вопроса, просто хотел быстро передать вам привет с фронта. Вот я начал помогать, сосредоточился на помощи батальону мобрезерва армии ДНР, который теперь состоит в армии России. И они уже полтора года назад начали брать себе название православных святых. Началось все с батальона «Русь», потом батальон «Александр Невский», «Дмитрий Донской» и так далее. Сейчас таких подразделений уже более 20. И вот уполномочен передать вам слова благодарности и полной и безоговорочной поддержки вам, как верховному главнокомандующему. И если я говорю про православные подразделения, то еще один привет от героя России, генерал-майора Аптера Ончалаудинова, командира спецназа «Ахмат». Я думаю, про него в том числе вы говорили, когда говорили про кавказцев, которые занимают высокие должности. И с ними я тоже играл, знаете, что такое «Ахмат». И тоже огромные слова благодарности и, еще раз извините, полной и безоговорочной поддержки. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Да, и вот еще Петр делает фестивали для детей Донбасса, называется «Донбасский экспресс». Ребят обучают музыкальному искусству. Мы с братом, вот, который автор книги, он творческий человек, снимаем на Донбассе сериалы. Вот сняли первый сериал про СВО, мобилизацию, о событиях февраля 22 года. Сейчас снимаем уже второй, большой. Ну, то есть первый был такой как бы дебют, да, он, может, технически несовершенный, но очень душевный. И вот второй наш сериал «Резервисты». Сценарий написан на основе рассказов демобилизованных студентов. Ну, это донбасские ребята, которые пошли воевать, будучи студентами абсолютно гражданскими. И некоторых из них мы позвали играть в роли второго плана. Ну, потому что, честно говоря, мало актеров в ДНР, особенно да, там, в условиях боевых действий. Вот. И еще, ну это вот я в целом говорю о проектах, тут есть как бы логика. Еще мы вместе с Министерством молодежной политики в ДНР делаем проект «Инфошкола». Просто съездили во все школы, которые были открыты в ДНР, прочитали там лекции о своей работе. Вот я медийщик, да, мои там сотрудники-медийщики рассказали, мы там делаем креативы, лозунги, символы придумываем. И все дети, которые тоже захотели этим заниматься, мы их, как сказать, организовали и онлайн обучаем их нашей профессии. И уже с третьего месяца это просто, ну для меня вот феноменально. Вот насколько дети талантливые, они показывают результаты в работе на уровне со специалистами рынка. И это, ну, очень важно. И занимаясь всем этим, я понимаю, что это все, в принципе, про креативную индустрию. Мы много обсуждали это на площадках форумов сообщества, в том числе, да, там, в рамках Российской креативной недели. Была даже сессия, которая называлась «Новые регионы. Драйверы развития креативной экономики страны». И вот как бы исследуя эту тему в полях, я понимаю, что это действительно так. И, на мой взгляд, пора создавать центры развития креативных индустрий в новых регионах. Понятное дело, что сейчас это, ну то есть, да, одно из условий вообще развития креативной экономики – это пространство, да, то есть места, где... То есть это места, где могут да, там, приземляться резиденты, все. Сейчас как бы не время строить пространство, идут боевые действия. Но, в принципе, начинать эту работу какую? Построение сообществ, да, курировать специалистов, знакомить людей, помогать им развиваться можно уже сейчас. Поэтому вот мы в принципе, этим уже занимаемся. Вот просто мне кажется, что нужно это масштабировать, и вот нужна поддержка системных партнеров.
Вот мы сейчас говорили о креативных индустриях. Будем это делать, конечно, с вашей подачи.
Спасибо.
За книжку спасибо большое. Там мы поднимали руку, и был... По многодетным семьям вопрос дали, предложение, пожалуйста.
Владимир Владимирович, добрый день. Вчера Сергей Семенович Собянин наградил нас женой орден «Родительской славы» от вас. Спасибо вам большое.
Вам спасибо за то, что вы вот так к детям относитесь. Сколько у вас детей?
8.
8.
Но мы с вами знакомы.
Все свои или
есть? Все свои. Все свои, от одной жены.
Большие.
Старшему 22.
Мы не спрашиваем с одной, не с одной.
Не, ну
чего
бывает,
вдаваться в детали? Там,
бывает семейные. Так, что это. Ну вот так сложилось. Мы с вами знакомы. Мы устанавливали памятник Столыпина, если вы помните. Фонд Столыпина, я, собственно,
возглавляю. Как сейчас помню все.
Вот. И второй проект – это детский хор России. Если вы помните, были концерты. И мы сидели в Мариинском театре тогда в Кремле, собственно. Ну, меня зовут Павел Пожигайло. Вот, у меня два вопроса. Первый, если возможно, у нас 5 лет перерыв с детский хор России, вот тысячный наш, мы не собирали. Ну,
что, извините.
Помните, тысячный детский хор России,
да.
Когда мы в Кремле сидели,
да.
Вот, мы его 5 лет не собирали, пандемия, ну, в общем, понятно. Если есть возможность, дети меня просили передать все-таки этот концерт. У нас программа новая появилась, очень интересная. Все-таки его еще раз, может быть, удастся собрать детишек, привезти их в Москву и этот концерт исполнить. Вот. И второй вопрос. Я 6 лет уже, собственно, занимаюсь комиссией по демографии общественной палаты. И, конечно, нас беспокоит вопрос, связанный с рождаемостью. Вот. Последний год я объехал очень много регионов, ну вот пропагандирую свою жизнь, собственно, да, и в том числе мы очень много вопросов там поднимаем. Так вот, на наш взгляд, сейчас, кстати, 12-й регион, сегодня Тверь, да, на местном уровне приняли решение о запрете пропаганды склонения к аборту.
Вот. Что?
Запрет пропаганды склонения к аборту. Вот, до этого Астрахань, до этого Татария, Мордовия. Ну, собственно, депутаты Заксобрания приветствуют эти процедуры. Они все юридически выверены с точки зрения 131-го закона. И, соответственно, кроме этого всего, у нас есть еще целый ряд наработок, каким образом нам сегодня действительно решить этот серьезный вопрос. Но главное, что мы считаем сегодня, может быть, над чем надо было подумать, это... Вот Совет Безопасности выпустил стратегию национальной безопасности и 809-й указ о защите традиционных ценностей. Но проблема в том, что в стране нет органа, который бы отвечал за исполнение этого закона. И по большому счету, с точки зрения демографии, может быть, было бы целесообразно в развитии стратегии национальной безопасности разработать документ стратегии демографической безопасности, поскольку в прошлом году мы потеряли 1 000 000 человек. И нужен орган ответственный за исполнение, понимаете, этого всего. Может быть, все законы, которые государство принимаются, они бы проходили демографический контроль и мониторинг. То есть этот закон увеличивает население или он его, собственно, уменьшает. Пока вот вчера Минсоцздравразвития говорит, мы приняли 700 проектов. Потрясающе, в области демографии. Я говорю, послушайте, ну последние 10 лет мы имеем одну и ту же проблему. Как, например, в Крыму. Мы проверяем с Минздравом одну аптеку. За год они продали 3 500 упаковок лекарств по прерыванию беременности. А статистика Крыма ежегодная 4 000 абортов. Представляете, одна аптека 3 500 продала упаковок, а статистика 4 000. Потому что те же частные клиники, они статистику не дают. По стране за прошлый год продано 1 200 000 этих препаратов. А статистика Минздрава 400 000 абортов. Если прибавить 1 200 000, это 1 600 000. То есть, условно говоря, конечно же, 700 проектов и выполнение их – это не освоение бюджетных средств. Это повышение коэффициента рождаемости. Вот что самое главное. Это превышение рождаемости над смертностью. И, конечно, мы, может быть, я не знаю, как корректно это, что было бы правильно, чтобы какой-то орган отвечал вообще в стране за все, что происходит у нас в демографии. И второе, конечно, нужен стратегический документ, который мог бы системно объединить все усилия всех структур государства с точки зрения решения этой проблемы. Извините за длинный спич, ну, спасибо большое.
Очень, очень важный вопрос. Сейчас не буду вдаваться там в глубину, в детали, но он сложный, да? И понятно, с чем у нас провалы связаны. Много раз уже об этом говорили. У нас в 43-м году был такой же провал, как в 91-м по демографии, по рождаемости. Количество рожденных у нас было что в 43-м году, что в 91-м. Вот это так население страны восприняло развал Советского Союза. Перестали, ну, горизонт планирования семьи сразу уменьшился. Вот. Но первое, что хотел бы сказать. Конечно, вот проблема абортов, она такая острая. Вопрос, как с этим, что с этим делать? Запрещать продавать препараты, прерывающие беременность, или улучшать социально-экономическое положение в стране, повышать уровень благосостояния, реальных заработных плат, социального обслуживания, помощи молодым семьям по приобретению жилья, помощи по другим направлениям, материальной помощи молодым студенческим семьям. Очень много разных направлений деятельности по поддержке материнства и детства. Чрезвычайно важная вещь. Нужно ли все погружать там, в Совет Безопасности? Ну, все-таки каждый должен заниматься своим делом. Я не потому, что там боюсь перегрузить Совет Безопасности, нет. Но правительство отвечает за весь этот социальный блок. В целом, я думаю, вы со мной согласитесь, как глава многодетного семейства, все-таки государство за последние годы очень много сделало для поддержки семей с детьми.
Я согласен с вами в том, что нужно постоянно уделять этому внимание. Постоянно. Не останавливаться на том, что сделано. Реагировать на реалии в нашей жизни. Нужно делать это ежедневно. Каждый день об этом думать и генерировать новые и новые соображения. Значит, нужна стратегия там, безопасности в области демографии. Надо подумать. Надо просто... Все, что государство делает, это и есть стратегия. Конечно, нужно это концентрировать где-то, но правительство концентрирует в социальном блоке. Но, тем не менее, все равно еще раз вместе с коллегами подумаю над тем, что вы сказали. Потому что вопрос-то чрезвычайно важный для будущего нашего государства. То, что это один из ключевых вопросов, здесь вы полностью, абсолютно правы. Я с вами полностью согласен. Вот. Но вашему большому семейству я хочу пожелать счастья, удачи. Вы знаете, что хочу сказать? Вот я когда встречаюсь с многодетными семьями, знаете, что бросается в глаза? Чтобы никого не обидеть, конечно, мы исходим, что мы все хорошие люди. Но вот многодетные семьи, родители, отличаются, просто вот поверьте, особой добротой. Это вот просто, что называется, ну, очевидная вещь, в глаза бросается. Особенно, ну, мама, это понятно, это само собой. Но вот особенно меня всегда удивляет, честно, вот я, знаете, вот как вот, мы, конечно, с камеры работают здесь, и вроде как-то по-семейному не скажешь, тем не менее, вот я говорю то, что думаю. Меня папа все время удивляет. Честное слово, вот понимаете, такие добрые, спокойные, уверенные в себе люди, доброжелательно, мягко относящиеся к своим детям. Это какой-то стиль такой своеобразный у отцов больших многодетных семей. Ну, это, конечно, особое счастье, дети. И я искренне желаю вашей семье счастья. Всего самого доброго. Сейчас.
Спасибо. Александр Холдов, Комиссия по безопасности и взаимодействию с ОНК. Владимир Владимирович, у нас общественная палата занимается общественным контролем в разных направлениях деятельности, в том числе, например, в вопросах безопасности дорожного движения. Например, у нас сейчас есть проект «Дорожные ловушки», когда граждане пишут на сайт общественной палаты про какие-то ситуации на дорогах, где они попадают в ловушку, сами не хотят нарушать правила, но вот получается, что они нарушают. Вместе с ГИБДД мы анализируем, если действительно почему-то в одном месте все нарушают, мы устраняем такую вот дорожную ловушку. Кроме того, у нас сейчас на дорогах появились новые виды транспорта. Мы видим и моноколеса, электросамокаты, роботодоставщики уже катаются, беспилотные такси. Все это у нас уже есть в стране. И, естественно, нужно корректировать правила дорожного движения. Но правила дорожного движения более 50 раз менялись, поэтому сейчас правительство, в общем-то, совершенно правильно сделало, запретило менять правила дорожного движения. Просто нужно переписать текст заново. И для того, чтобы вот сейчас экстренно внести...
А зачем мы переписываем?
А потому что уже 50 раз документ латали, или его полностью надо уже новый написать, или уже это получается как на газету, можно на ПДД подписаться. Каждый месяц вам новые поправки будут приходить. Поэтому сейчас вот последние поправки касались как раз всевозможных средств индивидуальной мобильности, и общественная палата как раз настояла, чтобы электросамокаты стали транспортным средством, а человек, который на нем, водителем, а не пешеходом, и за это очень многие благодарны как раз нам. Но проект нового ПДД сейчас, получается, только общественная палата этим занимается. То есть сейчас правила дорожного движения у нас временные, до 2029 года. То есть если вдруг никто ничего не будет делать, они вообще прекратят свое существование. Но мне кажется, что нет смысла ждать 2029 года. У нас сейчас активно развивается страна. И если мы сейчас примем правила дорожного движения новые, современные, в которых учтем, например, электроавтомобили, какие-то там даже летающие автомобили, даже роботы-доставщики и все вот это, то, может быть, Россия станет той страной, с которой все будут потом списывать текст правил, принимая в своих странах. Поэтому я прошу вас дать поручение не дожидаться 2029 года, а все-таки сейчас запустить процедуру подготовки новых правил дорожного движения и обязательно включить общественную палату в этот процесс, потому что мы уже несколько сотен предложений от граждан собрали, и, поверьте, там есть очень адекватные. У общества запрос на простые и понятные понятные правила, которые даже дети смогут изучать в школе.
Ну, дети должны изучать в школе. Дети в школе и должны изучать правила дорожного движения. Не просто изучать на бумажке, а еще и на местности, что называется. Но это, казалось бы, такая общедоступная, но достаточно специальная сфера деятельности. Поэтому давайте так договоримся. Я сейчас попрошу министра внутренних дел, он вас сегодня или завтра пригласит к себе на беседу, и вы с ним пообсуждаете.
Спасибо. Я билет тогда сдаю до Петербурга, пока
что?
Не еду. Я билет до Петербурга сдаю тогда, не еду пока. Этот.
Можете подождать. Потому что я когда сюда к вам ехал, я с ним говорил по телефону. Он был в кабинете. Ну, если что-то там у него не произошло, никуда не уехал. Сейчас вернусь и попрошу, он вас позовет. Ладно?
Хорошо, спасибо.
Пожалуйста, давайте.
Спасибо большое. Все-таки, конечно, когда начинаешь говорить, то сразу много мыслей. Первое, спасибо за почетную грамоту президента, которая до меня дошла недавно. И спасибо за земского деятеля, тоже для нас важно. Я понимаю, что 24 февраля мир изменился совершенно безвозвратно, и были попытки отмены культуры и все остальное. У меня к вам такой личный, почти что детский вопрос. Если бы вы знали, как все это будет, вы бы приняли это решение 24 февраля или нет?
У нас другого выбора не было.
Спасибо большое. Спасибо.
Потому что перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, а можно и без этого обойтись? Нет, к сожалению, этого было нельзя сделать. Почему? Потому что на нас уже напали. Вот вы же сейчас вот говорили о том, что это наши как бы новые, но старые территории, наши исторические территории. Люди там проживали на этих территориях наши. И все последующие события показали, и вот коллеги только что об этом сказали публично, они считали себя частью России изначально. Но на них напали в 2014 году. Сначала в Крым попытались напасть, а потом на Донбасс. И вот мы 8 лет шли к тому, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. В конце концов нам сказали, не будем мирными средствами. Они же отказались от этого. Отказались публично, не будем, сказали. Нам не нравятся Минские соглашения. А что будем? Будем дальше долбить, не переставая. Ну, надо было когда-то предпринять действия, направленные на то, чтобы это положить этому конец. Мы к этому и стремимся. Этим все и продиктовано. Но, знаете что, давай я предлагаю еще завершающего. Да, вот, пожалуйста. Нет. Ну, женщине уступите, пожалуйста. Да, пожалуйста.
Большое спасибо, а то двое мужчин прекрасных. Спасибо. Я благодарю вас от лица секции общественной палаты, которая прошла вчера по сохранению исторической памяти, за создание Национального центра исторической памяти. Спасибо вам большое. Мы этого очень долго ждали. Но мы все понимаем, Владимир Владимирович, что это не про прошлое, это про будущее. Будущее – это наше молодое поколение. Молодому поколению мы стараемся всегда относиться с уважением. Но мне кажется, здесь можно взять опыт белорусских коллег. Вот я буквально только что из Минска и узнала об очень классной практике, которая с 2004 года, внимание, реализуется. Каждый первоклассник получает подарочное издание «Я гражданин Беларуси». Это не открытка, это не учебное пособие, это не брошюра, это подарок. Это очень красиво и очень ценно. Там все главное о стране. Каждый молодой человек в 14 лет, получая паспорт, получает подарочное издание «Я гражданин Беларуси». Каждый учитель получает подарочное издание с мультимедиа «Беларусь – великая страна, цифры и факты». Давайте сделаем аналог в России. Это будет очень важно.
Да. Надо пользоваться наилучшими практиками, в том числе наших белорусских друзей. Спасибо, что вы на это обратили внимание. И я думаю, что вот эту практику мы введем в России. Но что касается Беларуси и России, то я бы туда еще внедрил в этот подарок еще информацию о союзном государстве. Пожалуйста,
да,
пожалуйста.
Коллеги, и у нас в преддверии Великой Победы, это очень важная для всей страны дата, молодежь в последнее время, благодаря проекту «Без срока давности», очень много уже знает правды о событиях, что очень важно. И опять же, используя опыт коллег, в Беларуси 9-10 класс есть учебный курс «Победа советского народа в Великой Отечественной войне». Мы тоже не делим Мы сделали много для мира все вместе. Спасибо большое.
Спасибо за информацию. Уважаемые коллеги, пожалуйста, не сердитесь, но нам нужно заканчивать. Я хочу вас поблагодарить и за вашу работу в целом, и за сегодняшнюю нашу встречу. Мне кажется, что она не только прошла на таком позитивном ключе, но она и полезная, потому что вы в ходе нашей встречи затронули ряд таких важных вопросов жизнедеятельности страны, нашей работы по важнейшим направлениям. Я почти все это записал и со коллегам своим сигналы подам и в администрации, как я уже не раз говорил, в правительстве. Надеюсь на продолжение нашего взаимодействия в будущем. Также активно. Надеюсь, она это будет совместная работа протекать, как и до сих пор. Еще раз поздравляю вас с наступающим праздником. Всего доброго. Спасибо большое.